Так как сейчас более библейское представление, я позволю себе встать на это святое место, и мы будем рассуждать, но это будет не проповедь. То, что я хотел бы предложить вам, это будет даже не лекция. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами вместе порассуждали, чтобы это было что-то похожее на семинар, когда есть идея, есть тема, есть описание подхода, различного подхода, и все вместе рассуждают. Прежде всего, что я хотел бы сказать, когда мы говорим о предопределении и о свободе, когда мы говорим об арминианстве, кальвинизме, с библейских, богословских и немножко с исторических точек зрения, прежде всего я хотел бы отметить, что эта тема, которая для вас здесь такая острая, может быть, не только для вас, эта тема на самом деле гораздо менее важная, чем предыдущая, чем церковь и культура. Это более острая тема, но она менее важная, потому что так уж случилось, что в Библии есть разные взгляды на понятие предопределения. Так уж получается, что есть разные стихи, которые могут освещать разную сторону избрания. И поэтому-то не случайно спор, который ведется между кальвинистами и арминианами, хотя, как уже брат Иван Иванович обратил внимание, это чисто человеческие системы, человеческое построение, но этот спор идет еще до того, как появился Кальвин, до того, как появился Арминий, до того, как Августин более не менее ясно сформулировал эти идеи, до того, как вообще христианство появилось. Дело в том, что представление о предопределении, свободе, о судьбе, о роке, о том, что человек не может сам поступать в чем-то, это представление было издревле. И еще древние мудрецы говорили, что тема предопределения и свободы – это такая тема, которая содержится в неком ларце, ключ от которого потерян, и решения нет. И действительно очень сложно найти это решение, но все-таки мы имеем Слово Божие. Поэтому сегодня мы попробуем говорить с перспектив, которые предлагает нам Слово Божие. Я все-таки не буду читать какой-то заглавный текст, хотя для меня, конечно, я бы прочитал текст из 8 главы послания к римлянам, 8 глава, начиная с 29 стиха и ниже. Но я не буду сейчас читать этот текст. Мы придем к нему, мы вернемся к нему. А я начну просто с того, что попробую представить саму проблему. Проблема имеет несколько аспектов. Проблема предопределения и свободы. Свободы поступков, свободы воления, как иногда говорят, свободы воли, свободы действий. Первый аспект заключается в том, что мы, рассуждая об этом вопросе, сталкиваем два понятия – суверенность Бога и человеческая свобода. Это не всегда лежит на поверхности, но именно это является, на мой взгляд, одной из основных точек, откуда начинается дискуссия. Как совместить представление о суверенности Бога и о человеческой свободе? Вообще, как понимать эту суверенность Бога? Ведь если представлять, что Бог воистину есть суверенный Господин всего, если понимать, что Он управляет всей Вселенной так, как Он того пожелает, а именно такого Бога мы знаем, потому что ничто не может Ему противиться. Разве кто-то или что-то может сказать Богу, что ты делаешь и почему ты делаешь так или иначе? Иначе Он не был бы Богом. По определению, по смыслу своему, Он настолько независим от своего творения, что Он может делать все, что хочет. Это абсолютно исходная точка для всех. И это действительно библейское представление. Но суверенность Бога уже начинает как бы в нашем сознании быть противоположной идее того, что человек имеет некоторую свободу. Вообще, если Бог создает кого-то со свободой, то есть дает ему возможность разных поступков, самостоятельных поступков своему творению, то тем самым он уже перестает быть суверенным. Уже само появление свободного существа ограничивает свободу Бога и его суверенность. Потому что это означает, предполагает, во всяком случае, если мы говорим о настоящей свободе поступков, потому что свобода – это тоже очень сложное явление, и Алексей Иванович будет подробнее останавливаться на понятии «свобода». Я только бегло пройду этот аспект. Но свобода сама по себе – непонятно, что это такое. Бывает свобода сама в себе, свобода, например, Бога самого в себе. Это не значит, что Бог не свободен, если Он не может делать грех. А ведь Бог не может делать грех. Так что же получается, что Он не свободный? Мы, рассуждая о свободе, даже приходим к каким-то внутренним парадоксам, и мы до конца не можем понять, что такое свобода. Но, во всяком случае, когда мы говорим о свободе человеческого существа, мы тем самым уже предполагаем и понимаем, что возможность поступить не так, как Бог того хочет, уже нарушает понятие о Божьем суверенитете. И, вы знаете, это действительно так и есть. С одной стороны, мы понимаем, что это ограничивает Божий суверенитет, а с другой стороны, представление о свободном человеке как раз именно то представление, которое рисует нам Священное Писание. Потому что, когда Бог создает человека и дает ему возможность поступать определенным образом и говорит ему, вот это ты можешь делать, а это ты не можешь делать, уже само по себе это понятие предполагает, что Бог заложил возможность ошибки. Бог дал человеку право на ошибку. Кстати, это то, что мы очень часто не хотим делать в отношении своих детей, например, в отношении своих близких. Мы ожидаем, что у них не будет никакого права на ошибку. Но Бог заложил, создавая человека, уже заложил в человеке право на ошибку. Уже тем, что Он оставил древо, которое было там, познание добра и зла. И вот это право на ошибку как раз является в некотором смысле ограничением Божьего суверенитета, а с другой стороны как раз той Божьей искрой, той чертой подобия Богу, которую Он оставил в человеке. Без свободы, собственно, человек не есть человек. Ведь человек по-настоящему не есть существо разумное. На самом деле, я всегда определяю человека как существо свободное. Только тогда, когда человек имеет некоторую свободу, он может быть человеком. Потому что, скажем, любить, если это свойство или черта Бога, которую Он дал человеку, любить по необходимости невозможно. Это понятие перечеркивает саму сущность любви. Любовь всегда предполагает свободное движение, свободное решение. Хотя, опять-таки, мы не до конца понимаем, как это возникает, эта свобода, какого механизм появления этого решения. Но сейчас мы говорим о самом факте. По факту свободы человека мы уже начинаем видеть и понимать, что сущность человека как раз проявляется в том, что он может принимать какие-то решения. И в этом его отличие от компьютера, например, от робота. Роботы умнее нас, они больше знают, они быстрее нас соображают, но они не имеют вот этой свободы решать. У них есть программы, даже эвристические программы все равно являются программами, которые заложены в этот механизм. Я не могу сказать, что это существо. То есть в этот механизм, хотя это очень умные штуки, которые сами могут что-то делать. То есть я хочу обратить внимание на вот это противоречие, которое есть между тем, каков Бог, и тем, что такое человек. И это противоречие на самом деле не есть противоречие. На мой взгляд, Писание открывает абсолютно суверенного Бога и свободного человека, и вместе с тем не показывает эти две характеристики как противоречия. Почему так? Потому что у нас некоторое ложное представление о Божьем всемогуществе и Его суверенитете. Мы думаем, что Божье всемогущество и суверенитет Его означает, что Бог может все, что хочет. Вот это мы представляем как Божий суверенитет. Делает, что захочет. Но на самом деле ведь Писание не так говорит. Бог не может делать все, что Он захочет. Это не кощунственная фраза. Я убежден, что это фраза из Священного Писания, тем более, что мы можем найти много библейских подтверждений. Ну, например, в послании Аввакума 1.13 написано, что он не может совершить грех. Иаков 1.13 говорит, он не творит зло. Много других мест есть, которые указывают на то, что Бог в чем-то ограничен, скажем, он не может умереть. Бог не может создать другой мир, чем тот, который он создал. Если он создал уже мир такой, он уже не может его не создать, потому что он это уже сделал. То есть много понятий, много вещей и характеристик, которые указывают, что у нас ложное представление о суверенитете Божьем. На самом деле суверенитет Божий предполагает какие-то ограничения, но ограничения не извне. Никто не налагает на Бога какие-то ограничения. Ограничения присущи Его природе изначально, потому что они являются ограниченными условиями Его этической сущности. Бог по нравственной природе своей полагает какие-то ограничения. Почему Он не может сделать зло? Потому что Он есть святость. Вот святость Божья – это есть ограничение Божие. Почему Бог такой? Я, конечно, сказать не могу, но наш Бог – святой Бог, и Он другим быть не может. Как бы мы ни представляли Его вседозволенность, Его возможности, Он не может быть иным, как только святым Богом. Это Его внутренняя характеристика, иначе Он перестанет быть самим собой. То есть представление о суверенитете должно иметь в виду, что есть какие-то граничные условия, есть факторы, которые ограничивают Бога, Его самоограничение, а не то, что кто-то извне это делает. И вот одним из таких факторов как раз является его желание создать свободного человека. Если он захотел в силу своей суверенности, никто ему не приказывал, никто не навязывал ему, но он сам захотел создать свободного человека и дать ему возможность поступать непредвиденно, то это, собственно, его право. И кто я такой, чтобы я должен сказать: «Господи, ты не можешь создавать свободного человека, потому что ты себя этим ограничиваешь». Бог захотел это сделать, и Он это сделал. И поэтому как раз представление об истинном суверенитете Божьем приводит нас к представлению и понятию о свободе человека, потому что так именно открывается в Священном Писании. Тогда возникает вопрос, а как Бог вообще управляет этим миром, если Он находится в такой ситуации, когда есть миллиарды людей, каждый из которых поступает произвольно, как ему заблагорассудится. А ведь в конечном счете Бог управляет этим миром и наперед знает, что произойдет. И Он делает все так, что оно происходит то, что Он наперед знает. И здесь, конечно, для нас это, пожалуй, неразрешимая задача, но я должен напомнить, что управлять марионетками, театром марионеток может любой ремесленник. А вот управлять миром свободных существ может только настоящий Бог. Потому что суметь управить таким миром, где каждый участник этой вселенной действует, как ему заблагорассудится, а все-таки в конечном счете выполняется воля Бога, это великий Бог. Это намного более великий Бог, чем тот, который управляет послушными куколками в театре. Так что, на мой взгляд, прежде всего, мы должны представлять себе, что свобода человека и Божий суверенитет, хотя она кажется на первый взгляд, что это богословское противоречие, на самом деле это никакое не богословское противоречие, а все это согласуется между собой и хорошо согласуется. Давайте мы немножко остановимся на истории предопределения и свободного избрания. В Ветхом Завете есть очень много текстов, которые демонстрируют абсолютную зависимость человека от Бога. Человек ничего не может сделать, а Бог все делает. Я только приведу несколько или, скажем, один из них. Книга Притч, 20 глава, 24 стих. «От Господа направляются шаги человека». И в то же самое время почему-то ожидается, что человек может принять какое-то самостоятельное решение. Этот же Ветхий Завет заявляет: Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь. Книга Второзакония, 30 глава, 19 стих. Кто это сказал? Это же Бог сказал, избери жизнь. Кому он сказал? Человеку, от которого ничего не зависит, или от человека, который может что-то избрать? Если от человека ничего не зависит, то кому нужна эта игра? Бог не станет обманывать людей и говорить, избери жизнь, если человек не может избрать жизнь. Значит, сама постановка ветхозаветных проблем, постановка требований к человеку, закон как таковой, его существование уже предполагает, что человек может либо выполнить его, либо не выполнить его. И, собственно, как раз иудейские раввины всегда думали и понимали так, что человек не принуждается к действию Богом, не принуждается к действию всемогущим, как они говорили. А если бы он принуждался, то тогда предписания и запреты закона утратили бы силу. Так, собственно, звучит талмудическая мудрость. Значит, уже в Ветхом Завете совершенно ясно понималось, что человек, с одной стороны, зависим полностью от Бога, а с другой стороны, на самом деле, он может принимать какие-то решения. В то время как иудаизм четко указывает на то, что все-таки человек играет определенную роль в судьбе мироздания, в это же время греческая философия и весь античный мир довольно строго стоит на позициях абсолютной зависимости от рока. Судьба и рок – это те идеи, которые, собственно, почерпнуты из греческой мифологии, из греческой философии, древнегреческой философии, еще до Платона и Аристотеля, собственно, до начала как таковой греческой философии. Уже тогда существовало представление, что все, не только люди, даже боги, ну, те, которых они называли богами, идолы, по нашему пониманию, даже те древнегреческие боги тоже не свободны. Они полностью подвластны року, некой судьбе, которая управляет всем миром и всей Вселенной. И это слаженная машина, в которой никто ничего не может сделать. И один из языческих философов, известных философов, стоиков, Сенека, например, он говорил так, его известное выражение есть, «Судьба согласных с ней ведет, а несогласных тащит». Согласен ты или не согласен, все равно все исполнится. Но лучше согласись. И в этом, собственно, суть всей греческой мудрости и философии. Судьба согласных с роком, с ней самой, она их просто ведет, а тех, кто сопротивляются, все равно выполняет, она их тащит за собой. Так что представление о том, что все предопределено и ничего не зависит, это как раз древнегреческие представления дохристианской эпохи. Но в раннехристианской церкви такие представления абсолютно не находили никакой почвы, и неизвестно ни одного писания раннехристианской церкви, где бы звучала такая мысль предопределенности и абсолютной независимости Бога и невозможности человеку что-либо сделать. Вот в тех книгах, о которых я уже упоминал, когда давал презентацию в Дидахе, в посланиях Климента, в посланиях Варнавы, я, помните, говорил, что есть идея двух путей, когда речь шла о противопоставлении мира и культуры. Путь зла и путь добра, путь света и путь тьмы. И постоянный вывод – избери путь света, избери лучшее. Эта мысль во всех абсолютно посланиях учеников апостольских проходит красной нитью. И, скажем, Иустин, философ-мученик, тот же апологет, о котором я уже говорил, он писал так: «По нашей собственной вине мы, и люди, и ангелы, будучи обличены за грехи, если не поспешим, будем обличены за грехи, если не поспешим раскаяться. Если же Слово Божие предсказывает, что некоторые люди и ангелы будут наказаны, то это потому, что Бог предузнал, что они непременно сделаются нечестивыми, а не потому, что Он сделал их таковыми. Ибо, продолжает он, в Боге нет насилия, благая воля всегда присуща ему, и потому он всем дает благий ответ, но он положил в человеке свободу выбора». А знаменитый Восточно-византийский мыслитель Иоанн Златоуст, которого так уважают во всей Восточной Церкви и которого и в евангельских кругах часто цитируют, так он даже написал целую книгу против судьбы, и так и назвал, о судьбе и провидении. И он там пишет, критикует, очень резко, кстати, критикует языческие представления о судьбе, которые проникли в христианство, и говорит: «Бог сказал, если хотите и если не хотите, делая нас господами доброго и господами порока, и полагая это в зависимость от нашего образа мыслей. А что говорит тот, то есть дьявол? То, что избежать определенного судьбой невозможно, хотим мы того или не хотим». Фактически первым, кто начал исторически учить о предопределении независимым от человека, а зависимым исключительно от Бога, от его суверенного решения, был Августин и поздний Августин. В ранних своих произведениях, кстати, он нигде не упоминает, а наоборот, даже у него ясно прослеживаются мысли о том, что решение зависит от человека. Но в споре с Пелагием Августин занял такую крайнюю, может быть, точку зрения, где он начал подчеркивать, что в основном Бог действует, а человек является только послушным орудием. Вот что он пишет, Августин: «Действует Бог в сердцах человеческих, склоняя воление их, куда бы ни пожелал Он, к доброму ли ради милосердия Своего, к злому ли ради заслуг их по суду Своему, иногда явному, а иногда тайному, всегда, однако же, правому». Вот как сформулировал эту идею Августин. И хотя эти идеи в таком виде, как Августин их формулировал, никогда не находили места ни в Западной Церкви, той церкви, которую мы называем исторически католической церковью, ни в Восточной Церкви, но все-таки эти идеи присутствовали среди разных взглядов, у разных богословов, и особенно яркое выражение они, конечно, нашли, как вам известно, у Кальвина, поэтому, собственно, мы иногда называем вот такую систему кальвинизмом. Кальвин в своих институциях, в установлениях христианской веры, как по-русски они называются, в наставлениях христианской веры, наверное, так точнее, он писал: «Мы называем предопределением вечное Божие установление, которым Он выразил Свою волю в отношении каждого человека. Как никто из людей не сотворен в одинаковом положении, так для одних предназначена вечная жизнь, а для других – вечное осуждение. И поскольку каждый человек создан для одного из этих двух финалов, мы говорим, что они предопределены к жизни или к смерти». Это слова самого Кальвина и его точка зрения, но, как вы знаете, если вы читали этот трехтомник «Наставления в христианской вере», эти мысли о предопределении занимают три главы, если я не ошибаюсь, может быть, четыре главы во всем этом трехтомнике, и не являются ключевой точкой, на которой построена вся стройная, логически выверенная система Кальвина. У Кальвина как раз исходной точкой является представление о Боге. Бог для него – основа всего. Божий суверенитет для него прежде всего. Его описание Бога занимает более всего места. А предопределение людей уже было где-то на периферии его системы. Но его последователи, особенно Беза в Женевской академии, развил эту систему, сформулировал, и он уже как раз поставил в качестве отправной точки именно идею о предопределении. Я не уверен, что если бы Кальвин почитал труды современных своих последователей, что он бы во всем согласился. Я имею такое почему-то убеждение, что он очень многое бы перечеркнул и переписал бы заново, но все-таки он сформулировал эту идею предопределения к спасению и предопределения к погибели. Тогда, когда эта система стала завоевывать умы человечества, и особенно в Европе была самая популярная система, именно система Кальвина, его описание Бога, доктрин всех, в это время возникло несколько движений внутри самого кальвинизма. И проблемы, почему возникли эти движения, было логическое доведение до конца идеи о предопределении. Если понимать, что все предопределено Богом независимо от людей, то надо задать вопрос, а кто предопределил грехопадение? И была ли воля Божия на то, чтобы Адам и Ева согрешили? И с точки зрения логики, с точки зрения классической кальвинистской системы, надо ответить на этот вопрос так, что Бог предопределил грехопадение, и Бог таким образом становится виновником зла во Вселенной. Не только грехопадение Адама и Евы, но и появление зла. Если все абсолютно зависит от Бога и нет никакого зазора для свободы, то откуда зло появилось? Значит, только от Бога, а иначе ниоткуда оно появиться не может. В принципе, оно не может появиться. Эти две системы, супралапсаризм и инфрасупралапсаризм, вот такие очень мудренные латинские слова, до грехопадения после грехопадения, эти две философские системы стали спорить между собой в кальвинизме. Потому что некоторые из последователей Кальвина стали говорить, чтобы отвести подозрение в том, что Бог все-таки источник всякого зла во Вселенной, это уже никак не вписывается в представление о Боге с точки зрения Писания, стали представлять богословие таким образом, что до появления зла все-таки Бог давал свободу. И только с момента грехопадения все стало предопределено быть Богом. И вот этот спор, эта дискуссия, которая особенно развернулась к 1610 году, эта дискуссия вызвала к жизни протест. И в 1610 году в Голландии, в Нидерландах появилась группа кальвинистских богословов, которые выступили с ремонстрацией, так называемой, она вошла в историю, это явление как ремонстрация, заявление с протестом о том, что все-таки есть какие-то недостатки в этой богословской системе. Это движение ремонстрантов получило название «арминианство». Как всегда в истории непонятно, почему оно получило такое название, потому что сам Яков Арминий, который, собственно, конечно, участвовал в этом движении в начале, к 1610 году, когда это было уже публично заявлено, он умер. Его вообще он абсолютно не причастен, по большому счету, к этому движению. Но так уж случилось, что вот эта группа людей получила название «Арминиан», и они выступили с 5 тезисами, в которых ставили под сомнение некоторые пункты кальвинистской системы. В ответ на это в 1619 году собрался Дортрехтский или Дортский, его иногда называют «Собор», где кальвинисты, представители официального кальвинистского богословия, выработали в ответ на те 5 пунктов свои 5 заявлений. И эти 5 заявлений как раз и лежат в основе той классической модели кальвинизма, который сегодня распространен по всей Западной Европе и в Северной Америке. Я прочитаю эти 5 пунктов. Первый пункт объявляет полную порочность человека. То есть он, человек, не может сделать ничего для своего спасения из-за своей абсолютной греховности. Абсолютная греховность человека. То есть человек даже, может быть, и хотел бы спастись, но он не может, потому что грехопадение повредило не только разум, не только эмоции, но и волю человека, и в первую очередь волю человека. И поэтому человек не может просто взять спасение. Второй пункт – безусловное избрание называется он. Безусловное избрание. То есть человек избирается Богом без всяких на то оснований и условий со стороны самого человека. Нет никаких оснований, как избирать. Бог делает это только по своему собственному, абсолютно суверенному выбору и решению. Третий пункт – ограниченное искупление. То есть Христос умер только за избранных, а не за всех людей. Четвертый пункт – непреодолимая благодать. То есть, если человек избран для спасения, он не может сопротивляться Святому Духу и не может быть неспасенным. То есть, если благодать действует, то человек уже не может сказать «нет» этой благодати. Благодать непреодолимая. Это четвертый пункт вот этого тулип или пятипунктной системы классического кальвинизма. И пятый пункт – вечная безопасность или стойкость святых. То есть однажды спасенный спасен навсегда и не может погибнуть ни при каких обстоятельствах. Вот, собственно, тех баптистов, которые опираются на эти пять пунктов, называют партикулярными баптистами, то есть баптистами, верящими в ограниченное искупление, не искупление всех людей, а искупление только избранных, а баптистов, которые верят в то, что Господь спас всех людей и за всех уплачена жертва спасения, их называют общими баптистами. Вот это две группы баптистов, которые существуют, и исторически надо сказать, что наиболее сильной группой была группа партикулярных баптистов. Общие баптисты всегда занимали гораздо меньшее место количественно и в Европе, и особенно в Северной Америке, и в основном распространялись в славянских землях на восточной части Европы. Давайте мы немножечко взглянем с библейской стороны на избрание и предопределение. Вот здесь я хотел бы как раз еще раз вспомнить тот текст, с которого мы, возможно, должны были бы начать, Римлянам 8 глава, 29 стих. «Кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Вот эта идея, кого Он предузнал, тем и предопределил. Вот эта идея как раз представляет собой, на мой взгляд, библейскую перспективу. Потому что я хотел бы говорить сегодня не защиту кальвинизма или защиту арминианства, не отстаивая одну или другую точку зрения, а показать библейскую, как я говорил только что, и историческую, показать библейские взгляды на эти представления, о которых мы только что говорили. С библейской стороны Библия заявляет, что предопределение действительно существует. Это абсолютный факт, и мы здесь заявляем это с точки зрения Священного Писания. Но основано это предопределение на предузнании Бога. Я иногда думаю, что кажется, что надо было бы написать иначе. Кого Он захотел, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его. Но написано не так. Не написано, что кого Он захотел, а кого Он предузнал. Значит, на первом месте начинается Божье представление о людях через предузнание. Понятие предузнания имеет, в общем, довольно сложный смысл. Никто из классических кальвинистов не станет отрицать предузнание. Но предузнание с библейской стороны – представляет собой действие, которое мы называем знанием наперед. То есть заранее знать абсолютно точно, что произойдет. Ну вот, скажем, по-человечески, если бы синоптики могли абсолютно точно предсказать, какая будет погода в Сакраменто, например, завтра в 2 часа дня, если бы эта погода действительно была такая, то это бы не означало, что синоптики сделали погоду. Они просто предузнали погоду. Они чаще всего ошибаются, но все-таки иногда они могут предузнать. Ну, а если ученые предсказывают землетрясение, и они знают, что вот в Калифорнии в такой-то час произойдет землетрясение, они же не делают это землетрясение, но они могут предузнать абсолютно точно. Понятие предузнания по отношению к Богу включает в себя абсолютную точность. Он не так, как синоптики ошибаются. Он знает абсолютно точно, как каждый из нас поступит в следующее мгновение. Он знает абсолютно точно, что произойдет через 2 часа. Он знает абсолютно точно, что произойдет через 100 лет в любой точке, если вообще 100 лет еще будет существовать этот земной шар. Он знает абсолютно точно все. И вот это как раз понятие и означает предузнание. И говоря о том, что Бог что-то предузнает, в ответ на то, что он видит, как оно произойдет, он производит свои действия. Он знает наперед, как я поступлю, приму ли я дар благодати. И в ответ на это действие он уже приготовил меня и записал имя мое еще от создания мира. потому что Он знал заранее, как я поступлю. Он знал заранее каждого из вас, как вы поступите, и в ответ на свое знание Он что-то делал. И при этом, хотя часто говорится о предузнании ко спасению, вы не найдете ни одного библейского текста, который указывал бы, что Бог предизбрал кого-то к вечной погибели. Даже Он знает, что кто-то предузнан к вечной погибели, но нигде нет ни малейшего упоминания о предизбрании к вечной погибели. К вечному спасению есть, а к погибели нету. Это очень интересное наблюдение, мимо которого мы не можем пройти, рассуждая о тексте. Сейчас мы не говорим уже о философии, о богословии, мы говорим только о библейском тексте. Я, во всяком случае, не нашел ни одного текста, который бы указывал на то, что кого-либо Бог предизбрал к вечному мучению, к вечному наказанию. А теперь давайте посмотрим, все ли равны перед Богом и одинаковы ли все люди перед Ним. Безусловное избрание предполагает, что Богу все равно, с кем иметь дело. Все равно Ему, какие у тебя волосы, голубые глаза или карие глаза, Ему все равно, хороший ты или плохой. Потому что Он избирает, не глядя на людей. Так звучит безусловное избрание. То есть нету никаких отличительных особенностей в человеке, которые бы привлекали Бога к этому человеку. Не существует таких особенностей. Если бы они существовали, тогда бы избрание не было безусловным. А между тем, Писание заявляет, «Во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Деяние 10 глава, 35 стих. Если все равно, кто из нас как действует и поступает, то почему Ему приятен один, а не приятен другой? Ему приятен тот, кто поступает по правде. Ну, например, другой текст. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Об этом написано и Деяния 13:22, 1 Царств 13:14. «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения». Если бы все были одинаковые, то почему бы не остановиться на Сауле? Почему искать другого мужа? Значит, есть какая-то разница. Значит, Бог не может смотреть на всех людей абсолютно одинаково. Почему-то Он ищет тех, которые творят правду, и благоволит к ним. И Он совсем не благоволит к тем, которые делают беззаконие. «Ты, Боже, испытываешь сердца и любишь чистосердечие». Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 17 стих. Так говорит Давид в своей молитве. Или о премудрости, например, сказано, что «любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». То есть из этих стихов ясно, что Богу не все равно, кого избрать. И можно еще говорить о различных моментах, которые показывают избрание Божие, но есть разные тексты, которые указывают на то, что Бог действительно избирает. И избирает в зависимости от чего-то. Но на первый взгляд, в большинстве текстов, где говорится об избрании, если мы говорим сейчас о библейской основе, не указывается, на основе чего она происходит. Ну, вот, например, я приведу только некоторые примеры. Иисус говорит, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». Ну, а дальше, если мы захотим исследовать Писание, то дальше есть и такие слова. Иоанн 12, глава 32 стих. «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». То есть, действительно, если бы Христос не привлекал к себе, то никто бы и не пришел. Но кого привлекает Отец через Иисуса Христа? Привлекает ли Он только отдельных или всех? Если Христос вдруг заявляет так категорически и прямо, «Когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это заявление, которое заставляет задуматься над основой, на которой Бог избирает людей. Или другие есть очень интересные тексты. Особенно много мыслей дает нам послание к римлянам. Апостол Павел, когда пишет послание к римлянам о ветхозаветных про отца, про Якова и Исаака, он дает представление о том, что все происходящее как будто бы зависит исключительно от Бога, и при чем здесь Иаков, и при чем здесь Исав. Давайте мы прочитаем этот текст. Римлянам 9 глава 11-13 стих. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». И казалось бы, все зависит исключительно от Бога, и от этих людей ничего не зависело. Но ведь Бог заранее знал жизнь каждого из них. Он прекрасно знал, как будет складываться жизнь Иакова и жизнь Исава. А давайте мы вспомним, как она складывалась на самом деле. Жизнь Иакова – это была все-таки жизнь, которая была трудная, спорная жизнь, но жизнь человека, который любил Бога и стремился к Богу. Он хотел быть с Богом, он хотел получить первородство, он дорожил этим первородством, в то время как для Исава это ровным счетом ничего не значило. Женитьба Исава, все его действия, все его поступки как-то очень ясно показывают, что ему нет никакого дела до религии своего отца, до религии семьи, до Бога. У него совсем другие интересы и другие были мысли. А Иакова ведет себя совершенно иначе. И Бог, видя всю жизнь Иакова наперед, и предизбирает этого человека – и делает его как раз тем избранником, о котором потом свидетельствует Священное Писание. Или другие тексты, которые говорят об избрании и основе избрания. Или, может быть, не очень подробно в самом тексте содержится описание основ избрания. Иисус говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». 15 глава Иоанна, 16 стих. А почему Он избрал этих людей? Почему Он их избирал? Все ли было Ему равно, кого избирать или нет? Это очень интересный вопрос. Ему было абсолютно все равно ткнуть пальцев Матфея или там, может быть, какой-то Варнава стоял рядом, другой сборщик подати. Почему Он избирает одного, а не избирает другого? Если мы почитаем тоже Евангелие Иоанна, то тут есть очень интересные слова. 14 глава Евангелия Иоанна, 21 стих. «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его». Оказывается, Иисус любит кого-то. Кого Он любит? Кого возлюбит Отец? Кто любит Меня? Вот начало, которое указывает основу предизбрания. На чем основано Божие предизбрание? Как Он совершает свое предизбрание? Потому что очень часто нам кажется, что Бог действует, ну, как Ему вздумается, а оказывается, Священное Писание указывает настроенные этические принципы, на которых строится божественное предизбрание. Или другой такой же текст. Написано, «Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению». Филиппийцам 2 глава 13 стих. И хотение, и действие Бог в нас производит по Своему божественному благоволению. То есть это совершенно не зависит от меня. Во мне произведено хотение и какое-то действие. И кто я такой, чтобы я мог противиться Богу? Казалось бы, указывается здесь на совершенное отсутствие человеческой инициативы и на полное решение Божье. Но давайте мы посмотрим на контекст этого стиха. Мы, как правило, вырываем вот из контекста эту фразу и пытаемся осмыслить ее. Давайте прочитаем чуть-чуть раньше. Начиная с 12 стиха, Филиппийцам 2 глава, если есть у вас Новые Заветы, откройте, прочитайте 2 глава Филиппийцам, 12-13 стих. Тут написано какое-то странное словосочетание, послушайте. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению». «Со страхом и трепетом совершайте, потому что». Слушайте, если Бог производит во мне и хотение, и действие, от меня ничего не зависит, то почему я должен со страхом и трепетом, да еще Павел связывает вот этой частицей «потому что», то есть причинно-следственный характер. Почему мне надо со страхом и трепетом совершать свое спасение? Да, оказывается, потому что Бог во мне действует и что-то производит. Как объяснить этот стих? Чисто с экзегетической точки зрения, только глядя на текст, отбросив все наши философские и богословские концепции, мы должны сказать, что здесь речь идет о том, что Бог в нас, внутри меня, производит какое-то хотение. Я хочу делать свято, я хочу, например, пожертвовать сейчас свою машину кому-то. Во мне появилось это хотение. Это пожертвовать машину – это хотение от Бога, не от меня. Я бы на такое не решился. Но если вдруг появляется такое хотение, это точно от Бога оно появляется, но надо произвести действие. Во мне появляется и хотение плоти при этом. Ну, жалко все-таки отдавать машину, зачем отдавать? Ну, может быть, я ограничусь чуть поменьше, что-то дам. Я для примера это, собственно, говорю. Но во мне появляется обязательно противодействующее хотение. И в человеческом естестве происходит борьба. И это, собственно, каждый из вас может засвидетельствовать о том, что внутри, в сердце часто происходит такая борьба. Есть хотение от Бога и действие внутри человека от Бога. А есть хотение от плоти, от Адама нашего ветхого. А есть еще хотение, которое подбрасывает враг душ человеческих. Еще одна, один фактор – и еще одна причина, которая появляется внутри нас. Различные хотения действуют в нашем сердце, но надо что-то выбрать. Кто ответственный за этот выбор? Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, говорит Павел, потому что вы будете нести ответственность за эти выборы. Бог в вас произвел хотение и действие, но окончательное решение остается за вами. Поэтому и необходимо со страхом и трепетом совершать свое спасение. Или другой текст об избрании и как бы не указывающий на основу этого избрания. Деяния 13 глава 48 стих. «И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Ну, в этих стихах совершенно ясно звучит какой-то фатализм, от меня или от вас ничего не зависит. Если мы уверовали, то мы были предуставлены, не уверовали, ну, наверное, не были предуставлены к этой вечной жизни. Какая-то неизбежность. А между тем, давайте прочитаем еще раньше это повествование. Опять-таки, не будем вырывать из контекста отдельную фразу. Если мы прочитаем 46 стих этой же 13 главы, то здесь написано: «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными ветхой вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Сами себя делаете недостойными вечной жизни». Так кто сделал недостойными вечной жизни этих иудеев? Разве в этом вина Павла, Бога? В этом, оказывается, их собственная вина. Вы сами себя делаете недостойными. Это не я говорю, это так решили апостолы. Они сказали, что эти люди делают себя недостойными. И после этого они обращаются к язычникам, и тогда начинается уверование там. То есть, оказывается, предуставлены к вечной жизни не означает, что они были предуставлены Богом вот просто так, потому что Богу так заблагорассудилось. Очевидно, Бог знал наперед их решения, их действия, Он предвидел, как они будут поступать, и в ответ на это предвидение Он как раз и действовал, и в таком случае ответственность и вина на непринятие божественной милости остается на человеке. Еще один, может быть, уже достаточно, еще один только, я напомню, стих или место, которое тоже говорит об избрании. Римлянам 9 глава 18 стих и 21 стих, весь этот отрывок как раз говорит об избрании. И здесь написано так, что «Бог, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же самой смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого употребления?» То есть абсолютно не зависит, Бог кого хочет милует, кого хочет ожесточает. И от человека ничего не зависит. И мы не можем пройти мимо этого текста. Но этот же образ, который апостол Павел применил в послании к римлянам, сосуды низкого употребления и сосуды почетного употребления, этот же образ он употребляет еще раз. Если вы помните, об этом говорится во втором послании Тимофея, 2 глава, 20-21 стих. И здесь он пишет, как бы приоткрывая тайну вот этого божественного благоволения или отвержения. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, то есть от отступничества, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». То есть сосуды-то есть разные, но в отличие от образа физических сосудов, кто будет чист от всего, вот тот будет сосудом в чести. Значит, мы можем изменить свое положение как сосуда, почетного или низкого употребления, если будем чисты от всего того осквернения, которым как раз раньше пишет апостол Павел. Можно было бы еще рассуждать о других текстах, которые говорят о избрании, и говорить, на чем основано избрание. Но из даже такого беглого обзора видно, что избрание нельзя полагать только и исключительно основанным на Божьем суверенитете. То есть, оказывается, избрание имеет условия, оно не безусловно. И условием избрания является предвидение Божие на ту веру, которую человек проявит для получения спасения. Бог видит заранее, и таким образом Он избирает. Так, собственно, можно описать библейское представление о механизме избрания, которое совершается. Давайте мы еще остановимся на нескольких аспектах. Во-первых, на действии благодати. Как же действует благодать здесь на земле? И здесь мы тоже должны будем столкнуться с многими противоречиями и проблемами, которые возникают, пожалуй, только в нашем сознании или которые существуют в Библии, если смотреть на нее с логической точки зрения и пытаться все свести в одну единую стройную систему. Ну, когда мы говорим о действии благодати, то мы должны задуматься и посмотреть на то, как, собственно говоря, благодать действует в отношении греховности человека. Священное Писание говорит, что Иисус Христос взял на Себя наказание за всех людей. «И если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли, если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». Исаия 1 глава 19-20 стих. Так, собственно, выглядит предложение Божие. Но человек действительно настолько греховен, он настолько поражен грехом, что он не может принять самостоятельно доброе решение. Все, что фактически человек может сделать, он может избрать из худшего и еще худшего. Фактически он только выбирает не в сторону хорошего и еще лучшего, а на самом деле он только выбирает из самого плохого и не совсем плохого. И пишет как раз об этом апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава, 18-20 стих. «Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Доброго, которое я хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех». Таким образом, человек греховен. Бог в ответ на это начинает спасать человека и совершил это спасение на кресте. Это общеизвестная истина. То есть жертва уплачена, выкуп принесен. Но как этот выкуп может быть донесен до человека? И если мы будем смотреть на то, как Бог доставляет благодать до человека, то здесь очень интересно представлял этот образ, блаженный Августин. Он говорил о весах, давал такую иллюстрацию. Вот есть весы, две чаши весов, и на одной стороне греховность человека, и она, конечно, перевешивает, и человек не может принять никакое самостоятельное решение. Но Бог, чтобы спасти людей в своей любви, начинает действовать на вторую чашу весов так, что это подскакивает чаша, потому что его сила намного сильнее, чем сила греха. И таким образом возникает представление, что когда Бог действует, человек уже сопротивляться не может этому действию. Но в то же время мы можем использовать этот образ и несколько в другом аспекте. Если мы говорим о весах, то с точки зрения Священного Писания и свободы человека мы должны представить себе и другую аллегорию или другой образ. Когда человек согрешил, он действительно стал настолько греховен, что его чаша греха действительно все перевешивает. И никакие добрые дела, никакие побуждения не способны приподнять этот вес греха. Но благодать, которая начинает действовать на человека, уравновешивает эти чаши весов, не перевешивает грех, а создает равновесие. И поэтому мы молимся о том, чтобы Дух Святой начал действовать на человека, потому что в этот момент он становится по-настоящему свободным. Только тогда, когда действует благодать, человек и способен принять решение быть со Христом. Если бы не было этого действия благодати, человек действительно не способен был бы принять решение о своем спасении. Действительно, он настолько греховен, что не в силах справиться со своей греховной природой, и воля его не способна к свободному решению. Поэтому мы ожидаем действия благодати, и Бог дает это действие благодати. Бог посылает свою благодать таким образом, что человек становится в этот только момент действия Святого Духа абсолютно свободным. И такие моменты повторяются в жизни. Бывает, 2-3 раза Господь посещает человека, 10 раз, я не знаю каждого, сколько раз посещает Господь и дает ему реальную свободу, которая была у Адама в тот момент, когда он еще не согрешил, когда он имел возможность выбирать между тем, поверить Богу или поверить противнику Божьему. Так вот, как раз такое представление и дает совершенно новый взгляд на то, как действует благодать. И мне хотелось бы тоже прочитать очень интересные заявления или вопросы, которые ставил Эразм Роттердамский в своей знаменитой книге «Диатреба». Он пишет такие риторические вопросы. «Почему ты, Боже, ставишь условия, если это только от тебя зависит? Почему ты требуешь, если все, что я делаю, добро то или зло, все творишь во мне ты, хочу я этого или нет? Почему ты меня упрекаешь, когда я не в силах соблюдать то, что ты заповедал, и не в моих силах отвратить зло, которое ты в меня вложил? Почему ты обличаешь, когда все зависит от тебя и совершается только по твоей воле? Почему ты благословляешь меня, когда я выполняю свой долг, если все то, что произошло, совершилось по твоей же воле? Почему ты проклинаешь меня, если я согрешил по необходимости?» Это все риторические вопросы, но совершенно ясный ответ на эти вопросы. Нет справедливости в том, что Бог будет действовать таким образом. Поэтому представление о справедливом Боге может вступить в противоречие в таком случае с представлением о Боге суверенном. И поэтому-то Бог и в Священном Писании много раз предупреждает людей. Например, послание к евреям, 8 глава, 9 стих. «Они не прибыли в моем завете, и я пренебрег их, говорит Господь». Или другой текст. «Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Исайя 66, 4. Или известные слова Иисуса Христа, Матфея 23, 37. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вы не захотели. Или другой текст из Евангелия Иоанна, 5 глава, 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Я думаю, что очень яркой иллюстрацией того, как действует благодать, может быть притча о званых и избранных, которую рассказывал Иисус Христос, Евангелие Матфея, 22 глава, со 2 по 14 стих, или Евангелие Луки, 14 глава, 16-24 стих. Вы помните хорошо эту притчу. Царь делает пир для сына своего, посылает за званными. Званные не были достойны. Почему они не были достойны? Кто их сделал недостойными? А у одного появилась работа, он должен был волов проверить. Другой женился, не может прийти. Всегда есть какие-то причины, почему люди не хотят прийти. Они выставляют эти причины. Но эти причины не были связаны с желанием самого господина этого пира. Они исходили, все причины только от них исходили. Тогда посылает господин своего слугу: иди по изгородям, иди по дорогам, собирай всех. И вы знаете, хоть в притче это не написано, я представляю себе, что были, возможно, такие люди, к которым обращался этот слуга и звал их, какой-нибудь нищий, который говорил: ну, этого не может быть. Ну, как этот великий царь, скажем, мэр города Сакраменто, как он может позвать меня на свой пир? Я ничего не значу здесь, кто я такой, что я к нему пойду? Ну, я не имею никаких прав идти туда. Конечно, это шутка, надо мной хотят просто подшутить, зачем я туда пойду? И он остался у своего места, где он обычно сидел. А может быть, другой из таких же нищих решил, что вот все пойдут туда на пир, а я, или не знаю, куда они там пойдут, а я в это время там в мусорном ведре пороюсь, может быть, там пару костей найду, мне какая-то добыча будет, и тоже не пошел на этот пир. Но кто сделал их недостойными войти на этот пир? Всех звали одинаково, но только некоторые вошли. И заканчивает Иисус Христос это повествование известными словами: «Ибо много званных, но мало избранных». А кто делал избранных избранными? Ведь не хозяин. Если вначале были персонально назначенные избранные, то уже к концу были обращения ко всем без исключения. Так что в таком-то смысле то же самое происходит с родом человеческим, когда Бог обращает свою любовь и благодать для всех людей, но Он знает, что не все примут спасение. И это логически подводит нас к следующему пункту, одному из основных пунктов, который разделяет партикулярных и общих баптистов между собой. За всех ли умер Христос или не за всех? И хотя мы уже так привыкли, что автоматически ответим, что так возлюбил Бог мир, умер за всех людей без исключения, но в этом вопросе есть очень серьезные основания. Это не просто случайный вопрос: за всех ли умер Христос. Дело в том, что мы говорим о Боге, который знает все, который разумный Бог, который все предвидел. Вы можете представить себе хозяина, который знает, что к нему придет 10 человек, он точно, абсолютно точно знает, что 10 человек придет на обед, и он накрывает стол на 100 человек. Ну зачем накрывать на 100 человек, если знаешь, что только 10 придут? Какой смысл в этом? Зачем Христу умирать за тех, о ком Он заведомо знает, что они не придут ко спасению? Это очень серьезный логический вопрос. Это не вопрос, который стоит прямо из Писания, но это вопрос, который возникает в нашем сознании. Ну и не только это. Более того, если мы говорим о том, что Бог всемогущий Бог, и Он уплатил выкуп за всех без исключения, за каждого человека, живущего на земле, то это означает, что Он выкупил каждого человека. Если Он выкупил, то почему этот человек не спасся? Значит, Он не всемогущий. Если я заплатил и имею достаточно власти, чтобы получить то, за что я заплатил, то я тогда нормально поступаю. Если я заплатил за этот предмет и не получил его, то, наверное, у меня просто не хватает сил для того, чтобы получить то, за что я заплатил. То есть опять возникает противоречие. И это очень серьезное противоречие, на которое надо дать библейский ответ. Но Библия действительно заявляет, что Христос умер за всех людей. Хотя есть библейские тексты, которые говорят о том, что Он спасет людей своих от грехов их. Матфея 1 глава 21 стих. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а ниже написано: овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их». То есть только за тех овец, которые слушают голос его. Ну и можно найти еще некоторые тексты, которые указывают, что Христос умирает только за своих. Но вот слово «только» в этих текстах отсутствует. Говорится, что Христос умирает за своих, но не написано, что Он только за своих умирает. Вот эта исключительность как раз отсутствует во всех этих библейских текстах, какие бы вы ни нашли на эту тему. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. 1 Иоанна 2:2. Оказывается, не только за наши, но и за грехи всего мира. Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею 2:4. И тут же Павел указывает на Иисуса Христа, который предал себя для искупления всех. 1 Тимофею 2:6. Поэтому мы уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. 1 Тимофею 4:10. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Если Бог желает, чтобы все спаслись, то Он не может желать невозможного. Значит, Он действительно предлагает спасение всем без исключения. Но как же тогда согласовать вот эти логические противоречия? Для того, чтобы согласовать эти логические противоречия, мы должны задуматься еще над некоторыми, может быть, богословскими вопросами. Мы должны задуматься о несоразмерности наказания Божьего и человеческой провинности. Вы знаете из Нового Завета и вообще из Священного Писания, что Бог говорит, что ожидает всех нечестивых, ожидает всех не принявших Иисуса, мука вечная. Так же, как Писание говорит о жизни вечной, точно так оно говорит о вечном наказании. То есть не наказании, которое будет 1000 лет, а о вечном наказании. Ну, а представьте себе или задумайтесь над таким вопросом. Человек согрешил однажды. Ну, может быть, не однажды, может быть, он там 10 раз за свою жизнь согрешил. Он вел очень порядочную жизнь, очень хорошую жизнь он вел. Он очень мало согрешил, а его отправляют на вечное мучение. Где справедливость? Даже человеческий суд так не поступает. Должна быть соразмерность между наказанием и между провинностью. Если человек не согрешил вечно или таким уж вечным наказанием, то его нельзя вечно и наказывать. Именно из-за этого возникла теория, которую когда-то Ориген еще проповедовал, апокастасис, которая заключается в том, что люди, грешники, помучаются там какое-то время, ну, 1000-2000 лет, а потом все-таки Бог их освободит. Но Писание не дает оснований для такой теории. Это теория, которая совершенно не подтверждена Писанием, потому что в таком же случае, ведь те же слова, которые Иисус использовал в отношении вечного наказания, использованы в отношении вечной жизни. В таком случае вечную жизнь надо ограничивать и говорить, что она тоже будет не вечна, а только какое-то количество лет. Значит, не подходит такое решение этой логической проблемы. Другая проблема тоже о несоразмерности наказания возникает. Ну, представьте себе, что попадают в ад два грешника, один из них, ну, скажем, Гитлер, на вине, на совести которого, вина которого в миллионах людей, загубил миллионы, в самом буквальном смысле слова миллионы людей. И рядом с ним в вечности, в той же гиене огненной, в озере огненном, мучается какой-нибудь средний советский инженер, который вел довольно порядочную жизнь, жил рядом с баптистской церковью, но вот не принял Христа и не стал, в общем-то, членом баптистской церкви. И оба попадают в ад, и оба мучаются вечно. Ну, слушайте, это же совсем несправедливо. Конечно, мы можем говорить, что, скажем, степень их наказания будет разная. Ну, хорошо, степень, один будет больше мучиться, другой меньше мучиться, но вечно мучиться – это же ужасно. Это же просто не укладывается ни в какое сознание. Мы просто привыкли к этим терминам и не, по-настоящему не анализируем их. Но это действительно ужасные термины. Какое решение этих проблем? А оказывается, решение как раз и заключается в том, что Христос умер за всех людей. И поэтому-то наказываться человечество будет не за их проступки конкретные, степень наказания будет диктоваться их конкретными проступками. А наказание, сам факт наказания или осуждения, будет только за то, что человек отверг Иисуса Христа. За неверие будет наказан человек. Об этом очень ясно написано в Евангелии Иоанна, 16 глава, 8-9 стих. «Дух Святой пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, говорит Иисус Христос». Грех человечества не заключается в том, что он там солгал, или там что-то украл, или там жене изменил. Грех его не в этом. Грех в том, что он не верует в Иисуса. Вот какой самый тяжкий грех. Почему? А потому что все остальные грехи Иисус простил. Все прощено. И ты можешь воспользоваться этим прощением. Но если ты не пользуешься, то тебя наказывают не за прошлые грехи, которые прощены, а за факт неверия. А цена, которую за тебя уплатил Господь, это вечное мучение Сына Его. Это жизнь вечная Сына Его. Это кровь Сына Его. А что может быть драгоценнее даже самой малейшей капли крови Иисуса Христа? Вот эта цена, которая уплачена за грехи человечества и за каждого человека, делает возможным справедливое божественное наказание любого грешника и таким образом уравнивает всех грешников. Хотя я еще раз подчеркиваю, степень мучения будет разная, как и награды будут разные, но факт спасения или факт осуждения не зависит от человеческих дел, проступков или добрых дел. Факт наказания или факт спасения зависит исключительно от веры в Иисуса Христа. Поэтому неверие – это единственный грех, который Бог простить не может. Все другие грехи Он прощает, а вот неверие Он простить не может, потому что неверие разрушает связь Бога и человека, не дает возможности человеку получить то прощение, которое Бог уже сделал за все абсолютно его грехи. Таким образом, когда мы говорим о масштабе божественного искупления, то мы можем не только с библейской стороны и на основании библейских текстов говорить о том, что Христос умер за всех людей, но мы можем с чисто богословской стороны обосновывать и логически подтвердить, что смерть Христа должна была произойти за всех без исключения людей, а не только за какую-то одну группу избранных. Ну и последнее, я, наверное, уже совсем перебрал время, братья. Да? Ну последнее, я еще остановлюсь на самом, наверное, интересном. Это проблема вечной безопасности. Как рассматривают эти две системы проблему вечной безопасности? Когда мы говорим о вечной безопасности христианина, то мы, конечно же, не должны думать о том, что, в общем, библейский взгляд заключается в неопределенности положения верующего. Если бы я не знал, какое мое положение, спасен я или нет, то как я вообще мог бы проповедовать кому-то, звать кого-то к спасению, если я сам не спасен? Но мне надо самому, во-первых, знать, спасен я или нет, а потом только обращаться к кому-то другому. Как я вообще жить мог бы, если бы я не знал точно, спасен я или нет? Поэтому я думаю, что для всех нас, для славян, исторически никогда не было проблемой представления об уверенности в спасении. Уверенность в спасении – это тот вопрос, который задают всем крещаемым. В самой отдаленной деревне, в самом крупном городе всегда во время испытаний задают, я, во всяком случае, насколько помню, не знаю, как вы, но я помню, что меня спрашивали, а спасен ты или ты не спасен? И если бы я сказал, что я не спасен, то братья мне не преподали крещение. Я думаю, что это везде повсеместная практика. То есть представление о вечной безопасности никоим образом, оказывается, не входит в противоречие с понятием «спасен ты или не спасен». «Спасен ты сегодня», «имеешь ли ты спасение сейчас и сегодня», и «имеешь ли ты жизнь вечную сейчас и сегодня». Это, в общем-то, совершенно библейское, я даже не буду приводить множество текстов, которые говорят о том, что верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, на суд не приходит. Но это хрестоматийные тексты, вы все их прекрасно знаете, здесь, собственно, и говорить нечего. То есть мы абсолютно убеждены, что сегодня, сейчас мы имеем спасение. А, собственно, а что у нас есть, кроме сегодня и сейчас? Разве завтра в моей власти? Что я могу говорить о завтра? В моей власти только одно мгновение между прошлым и будущим. Вот этот перелом между тем, что еще не начало быть, и тем, что уже превратилось в историю. И вот только в это мгновение я и могу говорить о себе, как о чем-то том, что находится в настоящем, о настоящем времени. Поэтому тогда, когда мы говорим об уверенности спасения, мы должны говорить не вообще об уверенности в завтрашнем дне. Христос никогда не учит нас говорить что-то о завтрашнем дне. Он учит нас жить днем сегодняшним и рассуждать о дне сегодняшнем, потому что это только то, что есть в нашем распоряжении. Но когда мы говорим об этом, мы должны хорошо понимать, что наша уверенность в спасении покоится на Слове Божьем, с одной стороны, а с другой стороны, мы знаем, что никакие силы извне не способны исторгнуть верующего, чада Божьего из Божьей руки. Никакие силы, или можно приводить очень много текстов, я только некоторые из них приведу. «Я дам им жизнь вечную, говорит Иисус, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал их мне больше всех, никто не может похитить из руки Отца моего». Иоанн 10 глава 28-29 стих. Об этом же пишет апостол Павел. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, теснота, гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» И продолжает. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Римлянам 8 глава 38-39 стих. Ну разве этого мало? То есть совершенно очевидно, что нет никаких внешних сил, которые могли бы исторгнуть нас из Божьей руки. Значит, с одной стороны, мы видим, что мы имеем спасение на сегодняшний день, с другой стороны, мы видим, что ничто извне не может нас похитить. Но остается еще одна, к сожалению, страшная сила, которая есть. Это мы сами. И никто не может мне повредить больше, чем я сам. И каждый может отнести это к самому себе. К сожалению, мы сами можем сделать то, что не могут сделать ни тьмы, ни ангелы, ни силы, ни бесы, а мы сами, оказывается, можем что-то сделать такое, что может в каком-то смысле исторгнуть нас, может нас избавить от того спасения, которое мы имеем, то есть отлучить нас. И об этих опасностях, опасностях моего внутреннего состояния как раз и предупреждает Господь. Ну, я приведу несколько текстов. «Ибо, если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываемся в них и побеждаемся ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать путь правды, нежели познавший возвратиться назад от преданной им святой заповеди». 2 Петра, 2 глава, 20-21 стих. То есть здесь совершенно ясно Петр указывает на возможность, познав Христа, познав путь правды, возвратиться назад в мир. И виноваты как раз в этом сами люди, которые увлекаются своими плотскими похотями, развратами, запутываются в них. То есть возможность, потенциальная возможность здесь указывается совершенно ясно и однозначно. Ну и все эти факторы, которые действуют изнутри, они действительно очень серьезно действуют. Я еще приведу несколько текстов. Павел пишет, что «Бог ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собой, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадете от надежды благовествования, которое вы слушаете». Практически все тексты обещаний, обетований Божии написаны через «если». Везде присутствует вот эта приставочка «если». Вот если бы не было этой приставочки, как бы хорошо нам жилось. Но, к сожалению, к счастью, не знаю, но факт остается фактом, что во всех этих текстах есть вот это слово, страшное слово «если». «Если терпим, то с Ним и царствовать будем, если отречемся, и Он отречется от нас». 2 Тимофею 2:12. Если Бог остается верен, то очень часто Он предупреждает нас о том, чтобы мы сохраняли верность, потому что некоторые неверны могут быть. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Евреям, 3 глава, 12-14 стих. Ну и еще ниже сказано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Евреям, 12 глава, 15 стих. И там же еще написано: «Дом его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Все эти предупреждения, все эти фразы, написанные через «если», все эти так называемые предупреждающие стихи, зачем написаны? Вот зачем это писать все, я часто задумываюсь. Если, скажем, представить себе инженера по технике безопасности, который подводит меня к проводам оголенным, к щитку электрическому и говорит: смотри, не прикасайся к этим проводам, убьет, если прикоснешься. Начинает наставлять меня, как работать с этим щитком. И при этом он прекрасно знает, что там все напряжение отключено. Там нет просто никакого напряжения, никто там меня убить не может, нет электрического тока там. Ну какой смысл в этих наставлениях? Зачем ему тратить время? Зачем ему все это делать? Если родители не собираются своих детей отпустить на улицу, зачем они будут преподавать им правила уличного движения? Зачем предупреждать, что машина их может сбить, если они хотят их всю жизнь твердо держать за забором, держать в своей крепкой руке и не отпустить ни на мгновение? То есть сам факт существования предупредительных стихов уже указывает на некоторую возможность, а иначе их появление теряет всякий и логический, и богословский смысл. И апостолы не раз предупреждали, апостол Петр, например, предупреждает, что от благодати можно отпасть. И во втором послании Петра, 3 глава, 17 стих, написано: «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Или в послании Галатам, 5 глава, 4 стих, написано, что вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Написано в послании к Евреям: «Будьте внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Вот представление, которое дает Священное Писание здесь, совершенно очевидно. Чтобы не отпасть. Вот эти все предупреждения именно на это указывают. Ну и, конечно же, в послании к Евреям есть и самое прямое предупреждение о возможности отпадений. Написано: «Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастником Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьего, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Здесь совершенно очевидно, речь идет о людях, которые были причастниками Духа Святого. Здесь речь идет совершенно очевидно о людях, которые вкусили дара небесного. Они не просто были рядом со Христом, они не просто ходили в собрание и выглядели как верующие. Они вкусили сил будущего века и отпавшие. Конечно, апостол предупреждает, чтобы не было этого. Но когда он описывает это состояние, он описывает некую реальность, которая вполне возможно может случиться, и поэтому он их предупреждает, чтобы такого не случилось. Таким образом, если мы говорим о возможности отпадения, то появляется принципиальная возможность того, чтобы лишиться благодати Божьей. А с другой стороны, когда я говорю о безопасности святых, я всегда подчеркиваю, что для верующих мы можем вполне законно утверждать, что однажды спасенный будет спасен навсегда, но только при одном единственном условии. Если мы полностью будем повиноваться воле Божьей, если я абсолютно каждое мгновение своей жизни 100% самого себя отдаю Богу, то за что мне волноваться? У меня своей воли нет. У меня нет своей свободы. Я это все отдал Богу. В реальности, к сожалению, это не так. Не надо идеализировать духовную жизнь и жизнь христиан. Мы на самом деле принимаем Христа, Он живет в нас, но Он часто живет в нас как гость. Он занимает почетное место, мы уделяем Ему самое лучшее, что у нас есть в наших комнатах. Но мы не даем ему возможность хозяйничать. Мы сами работаем, мы сами производим свои действия. И вот в той мере, в которой мы сами что-то делаем, мы рискуем. Потому что когда я сам что-то делаю, я могу ошибиться. А если я отдаю больше возможностей Господу в своей жизни, я не рискую. Тогда я больше уверен в своем абсолютном спасении, завтрашнем спасении, вечной безопасности своей. И фактически это очень хорошее, правильное учение, если только человек на 100% без всякого остатка отдает себя Господу и живет по абсолютной воле Божьей. Нечего волноваться, нечего бояться. Никаких предупреждений тогда к нему уже отнести невозможно. Он уже абсолютно законченный, спасенный человек, о котором, собственно, мечтать только можно. Дал бы Господь, чтобы наша жизнь действительно была такой жизнью, когда нет моей воли, нет моей свободы. Я от нее добровольно отказываюсь. Не хочу, Господи, поступать по своему хотению. Хочу делать только то, что Ты во мне производишь. И тогда я буду тверд и последователен. Тогда ничего страшного со мной не случится. И дал бы Господь, чтобы это было с нами. Аминь.